Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Эпидемии и пандемии всегда мобилизуют человечество на борьбу за свою жизнь. Эти сложные периоды в истории, без сомнения, оказали огромное влияние на наше общество, но не только негативное влияние. Люди вообще замотивированы искать выход из такой ситуации, и ключом к окончательной победе над коронавирусом, если мы говорим про нынешнюю ситуацию, и недопущению в будущем повторения подобных пандемий, эпидемии, помимо, конечно же, вакцин, могут стать инновации. Причем не обязательно медицинские, не обязательно в области медицины. Не так давно мэр российской столицы Сергей Собянин обратил внимание, что Москва вошла в топ-3 рейтинга инноваций по борьбе с коронавирусом, опередив в нем, например, такие города, как Торонто, Тель-Авив, Лос-Анджелес и Сеул. Так каким же образом и какие отечественные инновации помогут и уже помогают нам преодолевать пандемию COVID-19 и вообще чувствовать уверенность в будущем? Об этом сегодня будем говорить. У нас в гостях председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза Станислав Наумов. Станислав, приветствую вас.
Добрый день, Никита.
И гендиректор компании Clinical Excellence Group, кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. Николай, приветствую вас.
Добрый день.
Я думаю, сразу стоит уточнить, что компания занимается, точнее, вы конкретно занимаетесь процессом, да, регистрации исследования.
Регистрацией исследований лекарственных препаратов, да.
Угу. И сразу обозначаю, что так как с вакцинами у нас получилось бы слишком длинно, потому что есть о чем поговорить. Мы сегодня их как бы вынесли за скобки. Может быть, как-нибудь проведем тоже эфир. Поговорим по другим инновациям. Это тоже очень любопытно. Вот Сергей Собянин, когда сообщал про рейтинг топ-3, он некоторые перечислил, но, я так понимаю, все равно это не весь спектр. И хотелось бы у вас, господа, узнать, а что вообще мы понимаем под инновациями, когда говорим о борьбе с коронавирусом? Ну, наверное, в первую очередь, медицинские.
Если позволите, я начну. Да.
Пожалуйста, решайте.
Смотрите, инновации – это довольно такая объемная тема. И включает в себя несколько типов инноваций. Да, все думают, что инновация – это что-то совершенно новое, прорывное. Не всегда так. Действительно, есть в качестве инноваций, например, результаты фундаментальных исследований. Но все согласятся, что без фундаментальных исследований никакие долгосрочные там развития науки, технологии, да, нашего общества невозможно. Но это показывает вся практика наша. Да? Кроме того, существуют такие самые, ну, условно, в кавычках, банальные инновации. Да? Это, ну, оптимизация каких-то там режимов, да, бизнес-процессов и прочее. Это тоже инновации. Да? Например, как там сделать продукт немного лучше, как его адаптировать под новую группу потребителей, как его лучше спозиционировать, как повысить выручку и так далее для бизнеса. Да? То же самое для государства. Да? Как вот, это, на самом деле, большая часть инноваций вот в эту категорию вписывается. Кроме того, есть прорывные инновации. Да? Прорывные инновации – это особая категория, которую Кристенсен в свое время описал, да, в своей известной книге «Дилемма инноваторов». Фактически, это инновации, которые предполагают, что мы хорошо знаем некую предметную область, но плохо знаем ту проблему, которую надо решить. Да? И, соответственно, вот на фоне этого, так сказать, вот такие прорывные инновации образуются. И совершенно отдельная категория – это революционные инновации. Это когда на стыке технологий, на стыке разных знаний наук мы решаем какую-то вполне осознаваемую проблему изначально неосознаваемыми средствами. Ну, например, создаем какие-то датчики, там, там, примеси, да, датчики. Вот, кстати, вот коронавирусу есть такие технологии, которые позволяют, например, в выдыхаемом воздухе улавливать небольшое количество с некоторой точностью, не с очень высокой, но довольно неплохой, в районе 80% составляет точность, улавливать, например, генетический материал коронавируса, например, нового, и это гораздо легче, чем брать, например, кровь, делать ПЦР и прочее. Но это как вариант экспресс-метода, кстати, к сожалению, пока не дешево. И вот надо понимать, о каких конкретных инновациях мы говорим. Это все разные типы, разные подходы используются для того, чтобы их внедрять и разрабатывать, и, соответственно, разные технологии финансирования, организации для этого, да, и масштаб. Если мы говорим о революционных и прорывных как наиболее дорогих, соответственно, мы говорим, что для того, чтобы получить эффект, во-первых, нужно время больше, да? Во-вторых, есть высокий риск не получить никакого эффекта. Это, кстати, проблема с венчурными инвестициями, но вообще с инвестициями государства. У нас, кстати, по госпрограммам проблема, да, что у нас вот прокурор, я в кавычках говорю, да, это цитата, он требует 100% эффективность вложений в это так называемых инвестиций в науку, да, и в разработки, что вообще невозможно нигде. Ни в Силиконовой долине, ни в Китае, ни в Тайване, ни в одной стране мира. У нас такие требования, к сожалению. А есть инновации, которые дают практически гарантированный эффект, да. Вот мы видим рынок, мы видим проблему, мы знаем область знаний, нам нужно повысить, например, эффективность, не знаю, какого-то процесса, да, или продукта. Вот, соответственно, это совершенно другого типа инноваций. Ну, кстати, все четыре типа требуются. И, в частности, все четыре типа нашли применение и в борьбе с коронавирусом.
А может быть, с конкретными примерами, что мы не замечаем, может быть, мы привыкли, а это уже было внедрено за последний год?
Да, очень интересная история. Я несколько примеров все приведу. Примеров там много, на самом деле. Первый пример – это очень быстрое... Россия, кстати, один из лидеров в мире была. Развертывание системы специфической диагностики коронавирусной инфекции. А потом антительной диагностики. Вначале мы говорили ПЦР, иммунохроматографические методы, да, в том числе экспресс-тесты, в меньшей, может быть, степени в России, но тем не менее. А потом, соответственно, это антительные тесты, и экспресс, и ИФА. Вот то, что все слышали, да, там, антитела к коронавирусу. На самом деле, ведь не на пустом месте это сделано. У нас ведь в России частные компании есть, их немало, которые много лет, лет 20 этой темой занимаются и разрабатывали разные эти системы для других инфекций, для там, диагностики других заболеваний, состояний. Это не на пустом месте происходит, равно как, например, и спутник ВИ не на пустом месте у нас возник. Это не то, что за год разработали, вывели абсолютно с нуля этот продукт. Вот в том-то и дело, что для того, чтобы инновации сработали, такие серьезные, нужно время, да, то есть нужно вначале их профинансировать, не получая каких-то эффектов, мониторировать, как движется процесс, а потом лет через 10-15 получить выхлоп. Вот в чем суть. В данном случае нам просто повезло, что именно по этим направлениям, это не такое большое количество направлений в России, которые также сработали, да, мы получили такой эффект. Вот именно в этих направлениях, да, потому что до этого происходил, так сказать, процесс разработки. Кроме того, это цифровые технологии, но здесь как бы степень инновационности сомнительна, да. Но все равно надо было сделать программное обеспечение, надо было адаптировать, надо было его оттестировать в реальных условиях, да, в частности и в Москве. Кто-то говорит, что это положительные момент, кто-то говорит, что это больше отрицательный момент. Я сейчас говорю без относительно, так сказать, личных оценок, да. Было сделано, да, соответственно, были опробованы цифровые технологии. Кроме того, это новые, кстати, совершенно прорывные технологии, но, опять же, они разрабатывались лет 10 уже в том же Институте иммунологии ФМБА России, да. Вот этот новый препарат, не знаем, сработает, нет, это первый, если сработает, будет первый в мире препарат на основе интерферирующих РНК. Это новая совершенно технология уже для лечения ковида, да, когда вводятся специальные маленькие РНК, и они проносятся в клетки, зараженные, и дальше прекращается за счет, так сказать, их внедрения в клетки, прекращается дальнейшее размножение и развитие вот этой коронавирусной инфекции именно в этих клетках. Это не дешевая технология, но если это получится, это будет первый такой препарат, да, МИР-19, если я не ошибаюсь, он называется. Есть и другие, ну просто вот в качестве примеров вот.
Угу. Станислав, а можно относить к инновациям вот о чем сказал Николай, когда, например, на протяжении какого-то периода уже представители фарм-индустрии работали над препаратами, а сейчас случился ковид, и можно его как-то адаптировать под ковид, да, ну или испытать и выяснить, что он и против COVID-19 эффективен. Это можно относить к инновациям?
Безусловно, рынок фармацевтический и вообще сектор лекарственных средств, знаете, он такой очень специфический. А действие патента, ну что, собственно говоря, характеризует наличие чего-то нового, да, в лекарственном средстве, оно длится не год, не два, а два десятилетия, да, и те лекарства, которые входят в список 215 стратегически значимых, социально значимых, они и связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и с онкологическими заболеваниями, они не все производятся на территории Российской Федерации. Вот это, на мой взгляд, является серьезной проблемой, потому что тот же самый ковид показал, что Индия, Китай, как основные поставщики субстанций для производства стратегически значимых лекарственных средств, в определенный момент перестали поставлять эту самую субстанцию. Да? Спасибо Денису Мантурову, который, как министр промышленности, который отвечает за развитие отрасли в нашей стране, он вовремя среагировал на обращение 8 компаний, которые входят в нашу ассоциацию, и вы, как потребители, не заметили того, что был, ну, скажем так, риск того, что нам пришлось бы закупать ту же самую субстанцию в Европе задорого, в Америке задорого. Поэтому для меня, конечно, слово «инновация» применительно к фармацевтике носит такой двоякий, если не троякий смысл. И причем он не всегда позитивный, потому что иногда, ну, знаете, это связано с недобросовестной конкуренцией, с недобросовестным введением в заблуждение пациента, да, клиента через рекламу. Мы очень часто видим вот это такое, знаете, ожидание даже вот в этом вопросе. Там, а что у вас нового? Да, это, знаете, вот как будто новый какой-то, не знаю, соус там, да, для барбекю. А это вообще очень сложная в целом технология. Мы сейчас понимаем, что вопрос не в том, чтобы прийти в аптеку, там, купить лекарства. Я вот, например, никогда не буду рекламировать или там называть какие-то названия. Да, есть международные непатентованные названия, и каждый человек должен сам прийти к врачу и получить соответствующую рекомендацию. Нет такой одной волшебной таблетки, которая вылечит сразу от всего. Да, поэтому мы говорим о клиентоориентированной медицине как о цели. То есть вот, вот где должна быть действительно инновация. Сергей Семенович Собянин абсолютно прав, когда говорит о комплексе решений, где, ну, скажем так, производство лекарственных средств – это необходимое условие лекарственной безопасности и качества жизни. Но в рамках национального проекта здоровья гораздо есть, ну, скажем так, более такой комплексный подход. И, на мой взгляд, очень важно вот избавиться от этого, знаете, от импортозависимости не в смысле сырья, а в смысле вот приходит компания с хорошим именем, с большим именем там, на рынке мировом фарме, и говорит, вот инновационное лекарство только у меня, потому что я с 1800 какого-то года существую, у меня огромный портфель, у меня те же самые лаборатории с утра до вечера тестируют, чтобы новые молекулы появлялись, а это 12-13 тысяч, ну, десятки тысяч испытаний в течение года, чтобы понять, подходит эта молекула под ту или иную мишень или нет. И, кстати, я, ну, как бы согласен с Николаем, но, наверное, цифровизация тоже инновация, поскольку она может ускорить вот эту комбинаторику, если мы будем там не на мышах только с обезьянками тестировать, да, а вот эти все доклинические стадии будут связаны с какими-то суперкомпьютерными вычислениями, возможно, да, вот это тоже будет инновация.
Господа, я попрошу наушники вас сейчас надеть, потому что у нас еще один собеседник по телефону присоединяется к эфиру. Это вице-президент компании «Генериум», доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Кудлай. Дмитрий Анатольевич, приветствуем вас.
Да, добрый день, коллеги. Добрый день.
Дмитрий Анатольевич, мы об инновациях сегодня беседуем, и в частности в области медицины. И хотим у вас спросить, вот ваши разработки, да, генериума, в частности, инновационные, какие вы можете назвать, которые именно помогают в борьбе с пандемией? Уже сейчас или в ближайшем будущем?
Да, назову, допустим, может быть, два таких направления. Одно диагностическое, одно терапевтическое. Одно, если мы касаемся диагностического, то получилось, что поставлены были перед выбором, как и вся страна, срочно определить, там, скажем, создать ПЦР-диагностику, но мы не пошли по классическому пути, потому что достаточно долго производилась эта реакция, порядка 3,5 часов длится обработка, скажем, теста полимеразной цепной реакции. Поэтому мы первые, кто в стране, внедрили обратную петлевую амплификацию, что позволяло тем же принципом, да, пользуясь, определять, собственно, ДНК вируса и легализировать, да, юридически наличие или отсутствие болезни, но это позволяло сделать все это за 45 минут без дополнительных каких-то систем, Я имею в виду каких-то программ, установленных без дополнительного железооборудования, без дополнительных рук. Это раз. Затем, когда пришла серологическая пора, то есть это антитела, если вы помните, чуть попозже начали обращать внимание на гуморальный иммунитет, наработанные, допустим, антитела, не наработанные, и определяли, то есть человек либо в активной фазе, либо отболевший. Одна из классических путей, здесь не про инновации, там, допустим, иммуноглобулины М и G, это одно. Была создана интересная скрининговая система «Комплекс», где A, M и G были объединены в одной системе, где это представляло себя именно скрининговые срочные решения. Потому что, естественно, что ПЦР-лаборатории в принципе не хватало, и нужно было, скажем, если наличие было A или М антител в организме определялось срочно, это люди уходили в терапию, если G, то, соответственно, срабатывал этот же комплексный тест. То есть тех, кто с плюсом отправляли на дальнейшую селекцию, тех, кто не срабатывал на этот тест, они возвращались в нашу экономику и не выпадали из процесса. Третья тема, которую, может быть, не трогали, но это тема, которая сейчас наиболее актуальна, это когда все-таки пришли к клеточному иммунитету. Генериум – это тоже первая компания в России, которая в данный момент передала в Росздравнадзоровский институт медицинских технологий досье на, скажем, тест определения клеточного иммунитета, поскольку все мировые статьи последние два месяца, они говорят о том, что, скажем, даже после того, как люди отболели ковидом, всего 62% детектируются антитела, которые мы говорим G, то есть последствия коронавирусной инфекции. Клеточный иммунитет дает корректность уже на уровне 92-93%. Поэтому это тема, как раз, которая усилит и диагностические решения и, собственно, даст подсказки в каких-то ситуациях, где, в принципе, антитела не выявляются у людей, и это сложно. Это диагностический путь. Если мы говорим о терапевтическом пути, то один из наших акцентов – это молекулярная биология и орфанные заболевания. Здесь были созданы один из, скажем, терапевтических ферментов дарназа-альфа, который применяется, в принципе, для муковисцидоза терапии. И, собственно, первая разрешенная, скажем, часть исследования, она нами завершена, где говорится о достаточно серьезных, скажем, видах улучшения при терапии стандарта плюс фермента дарназа-альфа. И вторая терапевтическая группа – это группа препаратов, которые называются как антидепрессанты, но, по сути дела, это ингибиторы системы комплимента. Комплимент – это защитный комплекс белков нашего организма, их около 20, которые срабатывают на такие срочные, тяжелые вмешательства, скажем, бактериальные и вирусные. Так вот, один из наших препаратов – это эколизумаб, моноклональное антитело. Оно работает в ситуациях ночной гемоглобинурии классический, гемолитико-уремического синдрома. Но, тем не менее, вот его эффект уменьшения повреждения легких срабатывает вследствие снижения инфильтрации этих альвеолярных макрофагов. И это достаточно серьезно показало тоже на первом этапе исследований. То есть, по сути дела, это новое регистрационное исследование, которое в рамках нового показания завершило с первой его часть. Это вот то, на что мы обращаем внимание при разработке новых схем терапии.
Дмитрий Анатольевич, одно дело, да, произвести, другое дело внедрить. Как вот происходит процесс одобрения регулятором, да, как возникает спрос, все ли сразу относятся доверительно к каким-то новым инновационным продуктам, чего не было на рынке, и насколько это вообще прибыльная история, да, вкладываться во все это, как скоро вы выходите на окупаемость в таком случае?
Я пока даже не про инвестиции. Я могу честно сказать, на этом этапе те находки регуляторных ведомств, которые при собственно, при запросах отрасли, да, фармацевтической, они имели обратную связь, и это, наверное, особенность русского народа сплачиваться во времена тяжелые, как говорится. И было создано тогда 441-е постановление правительства, достаточно быстро вышло, что позволяет совершенно по-другому относиться к исследованиям, которые в наличии. Я бы не сказал, что оно упростилось, имеется в виду подход, да, к регистрации, потому что даже те проекты, о которых я рассказал, это достаточно серьезное влияние на наш организм, да, и кардинально нужно смотреть на все органы и системы, когда проводятся эти клинические исследования. Но 441 постановление позволило совершенно по-другому пересмотреть возможные сроки, подстимулировало всю систему, и если раньше мы понимали, что года два мы можем смотреть, как это все происходит, то, скажем, вот я не говорю о диагностических системах, а именно о лекарственных препаратах в рамках федерального закона 61-го, то мы видели за 3-4 месяца, как свою работу оптимизировали структуры Минздрава. И это, собственно, был такой яркий знак промышленности, что предлагайте решение и представляйте максимум своих полученных данных. Причем эти данные, они не просто, допустим, дал ты данные, они сразу оцениваются, и что-то ты получил. Даже если каких-то данных не хватает в обычной жизни, да, я имею в виду допандемический период, то обычно получает податель, тот, кто подает досье, замечания или вопросы от контролирующего, регулирующего органа. Эти вопросы, они обычно до 30 там, рабочих дней мы получали моментально, что, как вы понимаете, уже ну, около месяца давало экономию. Поэтому это относительно того, что из того, что позитивного мы увидели, и, собственно, одно из совещаний провела Татьяна Алексеевна Голикова, на котором обратила внимание, что опыт, который появился на фоне пандемии, стоит закрепить в обычной постковидной жизни. И ассоциация, которую Станислав представляет, да, и мы, как члены ассоциации, поддерживаем этот подход, потому что мы ушли от некоторых излишне зарегулированных вещей, которые просто дают возможность чего-то там ждать, выдерживать до 28-29 дня с ответами. Да. Если это важно и это влияет на демографические показатели, да, и структуру смертности, то, конечно, не надо к этим проектам относиться только формально, что сейчас и происходит.
Дмитрий Анатольевич, благодарим вас за то, что вышли к нам в эфир. Дмитрий Кодлай, вице-президент компании «Генериум», доктор медицинских наук, профессор, был с нами на прямой связи. Ну что, господа, понимание возникло о том, каким образом вот сейчас, вот, например, вся система перестраивается, да, и в том числе государство. Можно сказать, что стало в каком-то смысле проще и пошли навстречу, и в том числе стали относиться к инновациям, ну, так скажем, не с удивлением и презрением?
Безусловно, да. И президент Владимир Путин в своем послании именно это направление выделил в качестве приоритетных, когда, по-моему, вот Николай сказал, что 4 дня, да, это срок, когда мы должны уметь реагировать на новые вызовы. Ну, это, видимо, уже связано с действительно...
4 дня на создание этой системы.
Я боюсь сказано. Это сейчас произнести, да, вслух, что именно 4 дня, но действительно постпандемийный мир, он будет отличаться, и мы должны понимать, что, в принципе, те задачи, которые ставятся и по продолжительности жизни, да, 78 лет как средняя продолжительность жизни, это важно в контексте, например, той же самой пенсионной реформы, да, для людей. И вот о чем Дмитрий Анатольевич сейчас сказал. Есть новое понятие, и Татьяна Алексеевна Голикова его действительно тоже поддерживает, связанное с тем, чтобы Министерство здравоохранения, Михаил Альбертович Мурашко, их команда тоже очень активно в этом направлении сейчас нам помогает. Действительно, ни о каких там 30 днях, которые формально там раньше были на ответы, уже давно речи не идет. Практически день в день мы общаемся. Есть какие инновации? Я вот говорил о том, что у нас немножко исковерканная ситуация с интеллектуальной собственностью на лекарственные средства, которые выходят из-под патентной защиты. И уже есть примеры сегодня в нашем регулировании, когда мы, ну, выходим на... Не мы конкретно, вот наша ассоциация, но есть российские компании, которые выходят на правительство с просьбой, чтобы разрешили выпуск того или иного лекарственного средства, которое пока находится под патентной защитой зарубежного производителя, для работы на территории Российской Федерации. Это вот очень важная такая задача управленческая, потому что инновации, да, они важны с инвестиционной точки зрения, но и с юридической точки зрения это вот тоже не может быть предметом, ну, скажем так, бессмысленной деятельности, если всегда будет сохраняться монополия зарубежных владельцев патентов. Да? Поэтому вот постпандемийный мир – это мир, где совершенно по-другому, на мой взгляд, должны регулироваться права на лекарственные средства. Тогда мы сами сможем на базе наших научных лабораторий делать тот самый перечень из 215 лекарственных средств.
Николай, прошу прощения, ваш ответ уже после паузы прозвучит. Мы сейчас вынуждены прерваться. Напоминаю, сегодня в гостях у нас Николай Крючков, это гендиректор компании Clinical Excellence Group, кандидат медицинских наук, иммунолог, и Станислав Наумов, это председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза.
По душам.